Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 15 июня 2014 года.
Поднять Моше из небытия. Есть только один способ достичь близости к Творцу – полная и абсолютная покорность Его воле. Сказал Творец Моше: «Передай своему брату Аарону, что я оказал ему большую честь. Скажи ему, местом пребывания твоих сынов будет самая сокровенная часть Шхины, то есть место, где проявляется Творец, Его божественное присутствие. Даже ты и твой брат Моше не достигнете таких высот». Вейсман, Мидраш рассказывает, глава Шмини. Речь идет о состоянии, которого творения не могут достигнуть до полного исправления. Оно проявляется за ступенями Аарон и Моше. Дело в том, что Моше похоронен на горе Нево за Иорданом, и место его захоронения неизвестно до сего дня. Получается, что он достиг такого уровня, который еще никому не раскрылся. Но все равно это уровень неполного объединения, в том числе и с народом Торы, то есть со всеми остальными частями общей души. Однако в конце всеобщего исправления все уровни будут раскрыты, и выяснится так называемая аллегорическая картина – гробница Моше. В принципе, никакой гробницы нет, потому что он один забрался на гору и скончался там. Впоследствии состояние Моше проявится снова, но уже на таком уровне, когда снизу к нему начнут подниматься все остальные души, соединяться с ним и устремятся дальше к полному исправлению. Тогда действительно мы взойдем на уровень, о котором сказано, что даже ты и твой брат Моше не достигнете таких высот. Тора говорит о тех подготовках, которые наше эгоистическое желание проходит до вступления в так называемую землю Израиля, то есть до полного освоения нашего эгоизма на отдачу и любовь. В ней повествуется только о периоде, когда мы выходим из Египта и достигаем границ земли Израиля, пройдя 40 духовных ступеней, 40 лет странствия по пустыне, подъем с Малхут в Бину. Затем происходит нисхождение с Бины в Малхут, когда мы начнем постепенно осваивать Малхут, поднимать ее в Бину и таким образом подниматься от Бины в Кетер. После того, как вся масса будет исправлена постепенным подъемом, возникает так называемое действие Рав Паалим Умекапцеэль – особая сила, объединяющая все исправленные части общей души. Мекапцеэль – соединение, сжимающее все в одну единую силу. Это дополнительное исправление. Когда оно произойдет, тогда возникнет подъем до уровня короны – кетер, и по-настоящему проявится ступень Моше. Но не в том виде, в каком она здесь описана, а на следующем уровне, когда все ступени сольются вместе и зайдут на уровень короны. Вот тогда и будет обнаружена могила Моше, то есть состояние, когда мы достигнем уровня Моше и начнем вместе с ним подниматься дальше к полному исправлению. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 22 января 2014 года.
Радиоверсия.
Кардинальным переменам. Конгресс в Сочи. Урок первый. Вопрос. Мы проходим огромное количество состояний. На одном из уроков вы дали совет записывать эти состояния и отслеживать, как мы изменяемся по отношению друг к другу и к внешнему миру. Хотелось бы выяснить, как это делать. Ответ. Желательно записывать свои состояния, поскольку это нас немного встряхивает и обязывает. Анализируя их, я вдруг начинаю ловить себя на мысли. А ведь вчера я так не думал. Позавчера я не так действовал. Раньше бы я поступил так-то, а сейчас совсем по-другому. То есть я начинаю замечать в себе перемены. Я посоветовал записывать свои ощущения, чтобы человек чувствовал, что в нем действительно происходят серьезные поэтапные изменения, приближающие его к кардинально новым состояниям. Вопрос. Это оценивает каждый человек индивидуально или вся группа, как результат общей работы? Ответ. И группа тоже. Правда, в ней все время могут происходить всевозможные изменения. Люди приезжают, уезжают, вследствие чего проявляется влияние личности на общество и общество на каждую личность. Но в общем, группа может оценивать свое состояние. Насколько раньше она бы болезненно среагировала на чьи-то выходки или на что-то иное, а сейчас она понимает, что должна быть более терпимой. Но главное, если каждый ставит перед собой цель «я хочу видеть, насколько я меняюсь», и эти изменения могут быть очень серьезными под воздействиями окружающего света, который обязательно проявляется в таком коллективе, ведь вы его просто вытаскиваете. Поэтому вы должны испытывать очень серьезные изменения, и это должно быть видно. Был ленивый, стал более трудолюбив. Был невнимательный, изменился в лучшую сторону. Каждый меняется по-своему, но это должно быть заметно. И самое главное, что вы больше чувствуете ваше внутреннее сопряжение, возникающее пусть даже в результате физических действий. Вы все время проявляете заботу о вашем общем малютке, который рождается между вами, о вашем общем желании, общем устремлении. И вам очень дорого это общее состояние. Оно является для каждого важным настолько, что личная жизнь для него ничего не значит. Только бы не подвести наше сообщество, наше общее чувство, нашу общую связь, которая уже начинает проявляться и имеет право на собственное существование. Это и есть создаваемый нами Адам. Это и есть та общая часть Малхут, которую мы собираем вместе, и в которой скоро, после того, как в сборке наберется достаточная мощность, проявится Творец. Из первого урока Конгресса в Сочи 9 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Когда пропадают всеземные расчеты? Вопрос. Какова форма существования последнего поколения, которое живет ради того, чтобы распространять? Ответ. Наука Каббала – это наука, постигаемая из практики. В ней ничего не может быть прописано заранее. Если были такие случаи в прошлом, значит, они записаны в любом виде, на любом уровне, неживом, растительном, животном или духовном, и поэтому мы можем пользоваться ими. Когда мы пройдем Махсум и ощутим на собственном опыте все духовные состояния, тогда нам все станет ясно и известно, в каких состояниях находится Малхут с Зеранпином, какие надо поднимать решемот, какой при этом мы получаем свет. Мы поймем отношения, возникающие между нами. Один относительно другого – это получающая, женская часть, второй относительно первого – как мужская часть. И также взаимно. Здесь нет мужчин и женщин по земному, половому признаку. Духовный признак – это только взаимное включение. Я в него, и он в меня. А кто это? Он и я. Просто две души. Мужчина или женщина не имеет значения. Контакт, он и есть контакт. Тут пропадают всякие земные расчеты. Наука Каббала не рассказывает о том, как в одном прекрасном городе собрались вместе каббалисты и решили учредить, допустим, новое общество свободных каббалистов. Она не рассказывает, как они при этом объединяются, на каком основании строят свою общину. Нет такого. Есть духовные законы, которые прописаны в основном в статьях Рабаша, хотя они встречаются и в других источниках, но не часто. Эти законы необходимо пытаться адаптировать, применять к себе. У нас есть устав, а далее все зависит от того, насколько я буду постоянно думать о том, как поднимать важность духовной работы, как каждым своим внутренним порывом я вызываю движение к Творцу или движение Творца в себе, и этим определяется все, что я делаю. Поэтому все мы должны быть очень четко настроены на правильную связь между собой, независимо от возраста, пола и стажа нашего участия в мировой группе. Все должны быть одинаковы, совершенно равны и ощущаться как еще один кусочек нашей общей души. В соответствии с этим мы строим все частные условия. Из первого урока Конгресса в Сочи 9 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Теперь, я думаю, мир поверит мне. Вопрос. Может такое случиться, что я принесу вред миру? Ответ. Разумеется, ты можешь принести вред, если не производишь правильные действия, участвуя в работе системы умом и чувствами, то есть по свободному выбору, который от тебя уже требуется. Вместо этого ты становишься для мира обузой и портишь его. Правильное действие заключается в том, чтобы изучить, где находится твоя свобода выбора и в чем она заключается, и реализовать ее. Это мы и изучаем. Каждый день ты обязан производить новое и новое соединение с другими, а если не делаешь его, то приносишь вред. То есть ты не стремишься слиться со всеми обитателями этого мира в одно сердце, не выполняешь действия, которые сделают это соединение единственно важным в жизни. Вопрос. Когда Раби Шимон падал до состояния Шимона с рынка, он наносил вред системе? Ответ. Тем, что каббалист падает и поднимается, он не наносит никакого вреда системе, а только приносит выгоду. В падении он раскрывает недостаток, чтобы его исправить. Он достигает этого недостатка Шимон с рынка за счет своих усилий, предварительной подготовки. Тогда как ты – нет. Есть разница, подготавливаем ли мы себя к следующему действию или нет. Вопрос. Получается, что каждый падающий в группе наносит ей ущерб и перевешивает всех на чашу вины? Ответ. Нет. Это зависит от того, кто упал. Сказано, 1000 раз упадет праведник и поднимется. Ведь это упал праведник, а не просто какой-то испорченный человек. Шимон с рынка – это духовное понятие, такое падение, которое никто до него не совершал и после него не совершит. Оно происходит на такую глубину, из которой он может пробудиться и оправдать все творение. А если кто-то падает просто как младенец, то ни его подъем, ни падение не учитывается. Все зависит от подготовки. Но если человек, которому пришло время исправляться, вместо исправления наносит вред, то он опускает весь мир до пути страданий, вызывает войну, несчастье, катастрофу. Все это было следствием наших промахов в то время. Мы могли избежать Первой и Второй мировой войны со всеми ее ужасами. И сейчас мы тоже можем избежать Третьей мировой войны, ведь мы уже находимся в поколении Машиаха, когда нам дана возможность свободного выбора. Это уже не то изгнание, которое нужно было выстрадать обязательным образом. Бааль Сулам пишет в статье «Последнее поколение». «Я уже высказывал свои принципиальные соображения в 1933 году. Кроме того, я общался с руководителями поколения, и слова мои не были тогда приняты. Хотя я кричал во весь голос, предупреждая тогда о мировом крахе. Это не произвело впечатления. Однако теперь, после изобретения атомной и водородной бомбы, я думаю, что мир поверит мне. Конец мира надвигается стремительными шагами, и Израиль будет испепелен раньше остальных народов, как это случилось в прошлую войну. Поэтому сегодня сложились хорошие условия для пробуждения мира, чтобы люди приняли единственное лекарство и обеспечили себе жизнь и существование. Будем надеяться, что нам удастся остановить это сползание в пропасть. Из урока по статье «Поручительство» 13 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Крадущие зернышки с чаши заслуг. Из статьи Бааль-Сулама «Поручительство». Совершающий одно нарушение, то есть не сумевший преодолеть эгоистическую любовь и таким образом совершающий кражу, перевешивает себя и весь мир на сторону вины. Таким образом, человек уменьшает вес находящегося на чаше заслуг, как если бы вернулся и забрал с чаши весов зернышко кунжута, положенное товарищем. Так один человек тянет назад весь мир. Вопрос. Как я могу тянуть за собой весь мир и приносить ему вред, если еще не нахожусь в духовном мире? Ответ. Неважно, знаешь ты об этом или нет, но ты все равно находишься внутри системы. Известно, что за год в мире родится около 130 миллионов младенцев. И мы, взрослые люди, знаем, что для этих младенцев нужно построить фабрики, производящие детское питание, памперсы и так далее. Сами младенцы ничего этого не понимают и не знают, что для них делается. Но мы все равно принимаем их в расчет, несмотря на все их непонимание. Система работает с учетом их, ведь они ей принадлежат. Сейчас они пока не участвуют в ней активно, но потом вырастут и будут участвовать. Так и мы находимся в высшей системе в качестве тех самых младенцев. Система работает для нас, мы влияем на нее, как младенцы влияют на этот мир. Этот мир крутится для них и снабжает всех необходимым по мере их роста. Если ты не видишь, что включен в систему, это не освобождает тебя от связи с ней. Ты влияешь на нее и очень сильно. Если бы ты был привязан к этой системе не как человек, а только как животное, то получал бы и выполнял приказы инстинктивно, никогда не ошибаясь. Животное не ошибается, оно на 100% управляется свыше, со стороны системы. И тогда с тобой не было бы никаких проблем. Ты был бы связан с системой жесткими связями, не имея ни одной степени свободы. Ни в руках, ни в ногах, ни в голове. Ты полностью управлялся бы свыше и вообще не существовал как личность. Но как только ты рождаешься с некой внутренней свободой, которую необходимо заполнить за счет своего свободного выбора, тебе уже необходимо руководство, наставление. Это касается только той части, которая потом назовется человеком. Вопрос. Но как я могу склонить мир на чашу вины и украсть кунжутное зернышко, если не нахожусь в духовном мире? Ответ. Ты находишься в системе, и пришло твое время осознанно участвовать в ней. До сих пор ты участвовал в ней как животное, двигаясь за счет давления, которое оказывала на тебя система. Но теперь ты становишься уже не полностью управляемым, а на что-то можешь влиять сам. Пришло твое время. В соответствии с этим ты получаешь указания, что делать и как. Если ты сам этого хочешь и прикладываешь усилия, то изучаешь эти инструкции и стараешься сделать из себя полезный элемент системы. А если нет, то становишься вредным элементом. Из урока по статье «Поручительство» 13 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Плата за раскрытие. Из статьи Шамати номер 199. В каждом из Исраэль есть внутренняя точка в сердце. Простая вера – наследие от наших праотцов, стоявших на горе Синай. Но на эту точку одето много шелухи, клипот, нечистых намерений, называемых лолишма, ради себя, которые необходимо убрать. Если человек ощущает тягу к высшей силе, то это потому, что в нем есть духовный ген, решимо, называемый внутренней точкой в сердце. Эта точка пробуждается и тянет человека к источнику жизни, а потому он называется Исраэль, Яшаркель, прямо к Творцу. Свыше ему дана возможность достичь корня своей души. А происходит это за счет того, что он ощущает в себя нечистые намерения, то есть всю шелуху, клепот, покрывающую это решимо. Это решимо разбито, ведь когда-то оно было не просто информационным геном, а подлинной связью со всеми остальными частями общей Малхут. Но сейчас между этими частями действует сила разобщения. И для того, чтобы раскрыть высшую силу, нужно прежде раскрыть эту силу разобщения. Это вложенные нами усилия – плата за раскрытие. Каждый раз эти клепоты становятся все толще и вызывают в человеке все большую силу разобщения. Но в той мере, в какой он преодолевает их и счищает себя, достигая соединения с товарищами, он превращает себя в сосуд для раскрытия высшего света. Работа по отделению клепот, мешающих нам соединиться с остальными частями сосуда, называется работой Творца. Ведь она производится за счет помощи свыше, и таким образом человек становится партнером высшей силы и узнает ее, приближается к Творцу вплоть до ступени полного слияния. Наша обязанность – заниматься этой работой, ведь только так мы реализуем пробудившийся в нас духовный ген. Если этот ген пробуждается, это значит, что Творец кладет руку человека на добрую судьбу. А человек уже должен позаботиться о том, чтобы этот ген не пропал, не закрылся, а был реализован. Если же он не прикладывает усилия к тому, чтобы реализовать это решимо, то оно пропадает и проявляется снова в другой форме и в другое время. Возможно, это будет уже не в этом жизненном кругообороте, если человек оказался неспособным справиться с такими внешними условиями. Поэтому он получает это решимо в других условиях, пока не реализует его. В каждом из Исраэль есть внутренняя точка в сердце – простая вера. Простая вера достигается, когда человек очищает духовное решимо от всех материальных облачений, то есть намерений ради себя, и остается лишь простая точка – наследие от наших праотцов, то есть данное с более высоких ступеней, стоявших на горе Синай и сумевших преодолеть разделявшую их ненависть. Но на эту точку одето много шелухи, клепот, сил, препятствующих соединению, нечистых намерений, называемых лолишма, ради себя, которые необходимо убрать. Тогда основой человека будет только вера, не нуждающаяся ни в какой опоре и поддержке со стороны. То есть он не будет ни в чем нуждаться ради себя и будет готов работать для общества. В мере того, как человек обретает простую веру, у него появляется сила соединиться с ближним и привести всех к ступени веры. В этом и заключается исправление желания. Есть простая вера, ступень бины, а следующая ступень – это совершенная вера, когда в бину облачается также хохма. Из подготовки к уроку 15 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Приносить пользу обществу до последнего вздоха. Вопрос. Если человек всемирно прославился своими выдающимися достижениями, освобождает ли это его от страха смерти? Ответ. Я не думаю, что есть такой человек, который не боится умереть, если ему понятно, что смерть – это конец. Только у животных нет страха смерти. У них есть лишь инстинктивный страх самозащиты от того, что может им навредить, и они живут согласно этому инстинкту. А люди боятся смерти, потому что у них есть воображение, ощущения, и они могут учиться на происходящих случаях. И поэтому они знают, что жизнь заканчивается. Ведь тот человек, который прежде был моим товарищем, теперь умер, и от него ничего не остается, кроме безжизненного тела, которое покинул дух жизни. Нечего больше делать, как только похоронить его. И я понимаю, что так случится и со мной тоже. Ощущение потери жизни – это уникальный опыт. С одной стороны, мы обязаны при необходимости идти в бой, где можем погибнуть. Но в этом случае у нас есть возможность преодолеть свой страх смерти. Мы летим в космос и подвергаем свою жизнь риску в разных опасных ситуациях. И не потому, что нас заставляют, а просто из-за внутренней тяги. Есть некая особая привлекательность в ощущении себя на грани жизни и смерти. Это известное психологическое явление. Человек устроен так, что мнение общества обязывает его к геройству и направляет в разных ситуациях. Но в старости смерть очень пугает человека, вызывает чувство отчаяния, беспомощности и скрытого страха. Человек старается подавить этот страх и не дает ему прорваться, в чем помогает нахождение среди людей, в гуще жизни. Самое плохое, что мы можем сделать для пожилого человека, это поместить его в дом престарелых, в закрытое общество таких же стариков, как он. Мы думаем, что это хорошо, и ему будет там удобнее. Но это не хорошо ни для одного человека. Пожилой человек должен находиться в обычном обществе, среди молодых и зрелых людей, полных жизненных сил. Собирая всех стариков в одно место, мы вредим им, какой бы медицинский уход таким образом им не обеспечивали. Вопрос. Какой, по вашему мнению, должна быть жизнь старого человека в идеальном случае? Ответ. Я думаю, что желательно, чтобы человек до последнего своего дня, насколько у него есть силы, работал и приносил пользу обществу. Возможно, он не может ходить, а может только сидеть, но при этом он будет выполнять какую-то посильную работу. И все будут благодарить его за это. А он будет знать, что его ценят, и так продолжать почти до своего последнего дня. Вопрос. Как человек может преодолеть психологический страх приближающейся смерти? Ответ. Я думаю, что нужно вовлечь человека в работу и так его занять, чтобы до последней секунды своей жизни он чувствовал, что приносит пользу обществу. Я не имею в виду совсем дряхлых людей, которые уже почти ничего не видят, не слышат и не воспринимают. Но пока у человека есть силы, пусть и ограниченные, он может принести большую пользу в распространении интегрального образования. Если он включится в коллектив молодых людей, то принесет им большую пользу, а они ему. Преподавая методику объединения, мы смешиваем в группах людей всех возрастов и пытаемся предоставить каждому возрасту возможность выразить себя относительно других возрастов. Этим мы приносим пользу и старым, и молодым. Старые люди могут обучать молодых, поддерживать и таким образом укрепляться, подпитываться духом жизни. Из 354 беседы о новой жизни 22 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Кабала или фашизм? Мнение. Политика последних лет стремится отсрочить приход фашизма. Но фашизм наступит везде, на плечах либерализма, как ступени к фашизму. Национализм есть последняя скрипа разобщенного, раздавленного рынком народа. Постулаты фашизма. Национальная гордость. Только это рынок оставляет народу. Национализм развивается повсеместно, отождествляя себя со справедливостью. Национализм – идеология, которые прибегают, разочаровавшись в прочих. Сначала национальную идеологию именуют патриотизмом. Второе. Единение народа с государством. Отныне, не соглашаясь с политикой государства, ты будешь не согласен с народом, со всей нацией. Единение воли миллионов людей с волей правительства – естественно. 3. Традиция – отмена прогресса. 4. Неравенство. Фашистские государства – это армии, неравенство им свойственно. Но армейское неравенство фашизм получает уже готовым от рынка. Фашизм – Это конституционное неравенство воплощается в твердой имперской иерархии. 5. Тотальность. Фашизм придет повсеместно во всех странах в своих вариантах фашизма. Сегодня противопоставить фашизму нечего. 6. Язычество. Модификация христианской религии под потребности почвенного сознания. Деление на чистых, нечистых, черно-белую картину мира. Реплика. Это все описал Бааль-Сулам еще в начале 20 века и предупредил, что согласно закону развития общества, вслед за капитализмом возникает фашизм, если его интегральным воспитанием не заменить на общество последнего поколения. Поэтому у нас нет выбора. Мы обязаны всеми силами распространять его.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.